сам творит. Сам творит. Он, он ни на что не опирается. То есть это снисходящая энергия богини Шри сотворила этот принцип огня. И если мы пользуемся этим принципом просто как, точнее, как вот законами, которые породил этот принцип, мы находимся в круговороте кармы. Если же мы видим этот принцип, который сам создал эти законы, мы выходим из этого круговорота. Поэтому медитации на чакрах столь могущественны в йоге и столь приносят всякие сверхспособности, которые, в общем-то, не следуют из какой-то обычной причинно-следственной связи. Или уж, во всяком случае, некой более утонченной причинно-следственной связи, чем обычная в этом мире. Вот именно по этой причине медитации столь могущественны. Потому что если ты в чакре видишь не чакру, а именно чакру богини Шри, точнее, проявление богини Шри, которое запредельно, то в этом случае практика становится сильно работающей. В противном случае ты должен идти обычным путем кармы, прежде чем дойти до этого уровня. А это очень-очень долгий путь. Но вы должны это понимать, что любые чакры, любые сплетения, они интересны для нас только лишь потому, что они ссылаются на принцип Шри. Если бы они не ссылались на принцип Шри, да, это действительно ценное было бы знание. Очень ценное знание. Но в духовном плане оно бы было, как бы вам сказать, не таким уж и могущественным. Не таким уж и могущественным. То есть это было бы скорее раздел какой-то медицины, может быть, более утонченный, нежели путь духовного просветления. А так получается и то, и другое. И духовное просветление... А знаете, как побочный эффект, еще и хорошее здоровье, и еще куча всяких сверхспособностей. Я не устаю про это повторять, и повторюсь еще раз и сегодня, что все имеет смысл только лишь вот при этом ссылании на богиню Шри. Богиня Шри выше, чем эти все сплетения, чем эти все, пусть даже очень могущественные при своих проявлениях механизмы. А про могущество, еще раз говорю, мы сегодня поговорим. Вот если есть это понимание, у вас есть знание. Если этого понимания нет, вы в лучшем случае просто повторяете очень древнее, очень такое серьезное знание, но не будет привлечением сказать, что йоги вы не понимаете. Это важно. Но вернемся мы к этому стиху. Итак, о мать. Очень-очень красивое, очень такое высшее обращение к женщине. Я еще раз вам напомню, что когда обращаются о мать, если на русском языке говорят «о мать» там, или «эй мать», да, то это несколько такое даже отчасти вульгарное обращение или такое как бы обращение, достаточно без претензий, да, на какую-то такую вот дипломатичность, что ли. Да. А здесь же «о мать» – это как бы «о дающая жизнь». О та, которая, благодаря которой вообще жизнь существует. О та, не будь как которой мы бы вообще бы не имели радости бытия. То есть, это очень красивое обращение к женщине в Индии. Не знаю, вероятно, там тоже сейчас значение этого обращения, может быть, тоже сейчас претерпело какое-то изменение, я не знаю. конечно, вопрос к самим индусам, но тем не менее, здесь под словом «умать» имеется в виду вот это вот очень высшее обращение. Причем «умать» — это не обязательно замужняя женщина, у которой много детей. «Умать» — это вообще любая женщина, потому что любая женщина — потенциальная мать. Потенциальная женщина своим фактом того, что она есть, она уже является матерью этого мира. Не будь, что называется, женского в этом мире, мир бы распался еще быстрее, чем бы кто-либо смог это осознать. И далее. Я восхваляю, так, и так, о мать, я восхваляю огонь Рудру. Значит, Рудра — это одно из древних имен Шивы. Вообще говоря, ученых часто ставило в большое замешательство персонаж Шивы. Он, пожалуй, один из самых противоречивых во всей философии, во всей этой системе знаний на Востоке, в Индии, ну, во всех странах, где это есть. Рудра, в общем-то, фигурировал в более ранних повествованиях, дошедших до нас, как некий бог достаточно сурового нрава, очень такого, так сказать, яростного склада, который вот именно был богом-разрушителем, достаточно воинственным и достаточно таким активным. Поэтому как бы различают Рудру и Шиву, хотя и то, и другое проявление в более поздних текстах одного и того же, но под Рудрой понимают такого как бы, ну, Шиву в таком действии на более таких вот таких более материальных вибрациях, на более материальном уровне. Итак, я восхваляю огонь Рудру, всегда находящегося в твоей сватхистхане. То есть, так в форме самватра. Значит, еще раз подчеркиваю, здесь имеется в виду пупочный центр с тем огнем незатухающим. Незатухающий огонь, который вечно там, вечно полыхает, вечно горит. Итак, это тот огонь, благодаря которому мы уже как копии тела богини Шри и живем в этом мире. То есть этот огонь разрушающий. Он все сжигает, ничто не может приблизиться к нему. В общем, никакая другая сущность не может приблизиться, чтобы, так сказать, Рудра не оказал на это влияние. Дальше читаем. Я восхваляю его могущественную шакти, Самаю. Как мы уже с вами помним, в каждом центре присутствует вот эта вот любовная пара. Любовная пара вот в этом, они вместе, в союзе, в обнимку, не знаю, как угодно можно это понимать. Они неразделимы, знаете, это вот в хорошем смысле слова, как муж и жена неразделимы, как две половинки единого целого. Но в то же время вы должны понимать, что они — это не отдельные какие-то боги, а это всего лишь проявление высшего Шивы, когда он снисходит на очень грубый уровень. И, значит, высшей шакти, которая, опять же, проявляется в более таких грубоватых, на самом деле, вибрациях. Ну, грубоватых по отношению к чему? Опять же, по отношению к чему-то, ну, изначальному, вот этому незатронутому сознанию Шивы. И вот этой вот всеблагой, все, так сказать, просветляющей энергии Шри, энергии Шакти. Вот когда они снисходят в этот мир, точнее, они сами творят этот мир и сами же в нем как бы и пребывают, то они пребывают именно вот в той форме, адекватной этому миру. То есть по мере, так сказать, все более-более грубого и грубого, так сказать, снисхождения вниз. Значит, и что отсюда следует? Отсюда следует, что Рудра – это проявление сознания, незатронутого сознания, но на достаточно, так сказать, близком к материальному, если угодно так выразиться, или уровню существования. И, соответственно, что значит сознание? Сознание – это то, как мы помним, что высвечивает, что постигает. И сознание, оно как бы видит, а энергия действует. И вот получается эта пара, что как бы Рудра, сознание высвечивает, а энергия сжигает. И вот получается, что если какое-нибудь другое существо, либо какое-то болезнетворное проявление, значит, ну что такое болезнетворное? Это то, которое хочет нас разрушить, в общем-то. Начинает приближаться к нам, и если Рудра его видит, как бы, высвечивает своим сознанием, то это существо тут же подвергается воздействию энергии, то есть шакти. Или, как здесь сказано, самая. Значит, шакти самая, значит, ну, есть разные интерпретации на то, что это означает. Значит, это как бы дополняющее его. Дополняющее. Но опять же, понимать слово, это надо понимать в смысле того, что муж и жена это две половинки одного единого целого. Что двое влюбленных это одно целое. Вот в этом смысле дополняющее, а никак не в смысле, знаете как, второстепенности или подчиненности. То есть это вот одно с другим. Так вот, любое деструктивное проявление, с которым сталкивается, так сказать, вот наш пупочный центр, он заставляет Рудру, что называется, испепелить его. И болезнетворные микробы не выживают, когда пупочный центр, значит, вот. Что такое болезнетворные микробы? Это в известном смысле тоже существа, которые претендуют утащить у нас часть какой-то нашей энергии. То есть они хотят, чтобы мы стали слабее, а они сильнее. И пользуются для этого всякими такими коварными, значит, ухищрениями. Придумывают всякие механизмы, как проникать вовнутрь ДНК, там, и себя плодить, там, и прочее, прочее. Но это уже, с точки зрения йоги, это уже следствие. А за каждым этим коварным планом, пусть даже и невидимо, присутствует некий такой, как бы сказали, шаманы, и как бы сказали вот эти все мистики, дух болезни или дух этого деструктивного явления. Да, это не может быть не обязательно болезнь, это может быть злобное существо. Нет, ну, зверь какой-нибудь. Нет, это может быть физический кто-то, другой человек или дикий зверь. Ну уж не говоря про какие-то там действительно высшие какие-то там недоброжелательные сущности. И вот если Рудра чувствует, что что-то идет, в общем-то, кто-то хочет отобрать у него его власть, вполне заслуженно. Ну как, у нас есть власть наша, честно заработанная тем, что мы имеем свое тело. Мы заслужили свой статус. Мы заслужили свой статус, ну как бы, того, что мы из себя представляем. И вот если кто-то начинает покушаться на этот статус, то есть кто-то хочет отобрать у нас нашу энергию, или кто-то как-то, ну, это не обязательно, опять же, с точки зрения как болезнетворные микробы, кто-то нас начинает унижать, кто-то говорит нам какие-то неприятные слова. В результате тут же пупочный центр начинает на это реагировать. И он начинает обидчика, мягко говоря, самого сжигать. Причем в индийской мифологии очень много этих случаев, когда, допустим, святого кто-нибудь все-таки выведет из себя. Вообще они на самом деле достаточно владеют собой, но иногда бывают разные случаи, и кто-нибудь выводит из себя. То, как правило, этот святой сжигает взглядом. На самом деле лучше не попадаться, лучше не выводить из себя вот таких людей. Почему? Они ведь ни на вас не нападали. Это вы вторглись на их территорию. Вы как-то неучтиво с ним обошлись, или как-то не следовали общей традиции, или так далее. Возмездие последует вне зависимости от того, сознательно вы делали или бессознательно. Но если вы сделали это сознательно, то и, как говорится, сознательно и получите ответ. Если бессознательно, поймете, больше ходить не будете, там, где он сидит под деревом. Вот, но нельзя, то есть в этом смысле, это очень-очень серьезная такая вещь. То есть если кто-то покушается на наш статус-кво, то у нас моментально начинает наш пупочный центр быть очень сильно активным. И мы начинаем обидчика сжигать. Вы знаете, говорят, вот он меня сжигал, взглядом сжигал, с такой яростью на меня смотрел там. И это действительно так. Это действительно так. Потому что эта вещь, это прямое нападение, прямая попытка разрушить. Прямо или косвенно. Еще раз говорю, косвенно, иногда микробы. Косвенно, они, в общем-то, хотят у нас урвать там кусочек там чего-нибудь. И вот в этом смысле центр, пупочный центр, в своей другой ипостаси и является, центром отстаивания себя, даже вот таким активным. На нас нападают. Значит, если враг на нас нападает, враг должен быть уничтожен. И как следствие, обратная сторона — это центр гнева. То есть понятно, что иногда мы, когда на нас нападают, нам некогда размышлять, у нас запускается этот механизм, и он автоматически отбрасывает обидчика на свои границы. То есть кто-то, враг перешел границу и начинает нам наступать на Москву, да? Вот, и наше желание его стряхнуть со своей территории, мы это делаем. Но если обратная сторона, это когда мы уже сами переходим границу. Человек вспыльчивый, да? Вот человек, словно неадекватная реакция на его немножко, всего шаг к границу перешли, его территорию, а он на 20 километров там, или на 200 километров в тыл, сопредельного государства, все это расширилось. Это вот человек вспыльчивый. Он эта вспышка, как протуберанец огня, который сжигает все остальное. И это крайность.
А не теряется у него энергия?
Безусловно, теряется. Безусловно, теряется, да. То, что она теряется, не теряется, это другой вопрос. Вопрос в том, что сохраняется ли статус-кво. Если ты оттеснил, врага на свои рубежи, то это одно. Но, опять же, бывают разные ситуации. Иногда надо иметь в сопредельных странах свои военные базы. Так, на всякий случай, чтобы ни у кого и сомнений не было, что ты там можешь ответить на это. Но вы должны понимать смысл, что эта способность вот этого огня, которая здесь восхваляется у богини Шри, она была изначально задумана как способ нашего, существования в этом мире. Как защитное поле. Как защитное поле, которое не позволяет каким-то другим вещам на нас действовать. Сознательно, бессознательно, активно, пассивно, хоть как угодно. Чтобы мы могли существовать. То есть как только рудра в нашем пупочном центре высвечивать, что чье-то чужое сознание претендует на наше заслуженное место, моментально, так сказать, энергия начинает этому сопротивляться. И проявляется это очень быстро, бессознательно. Вот вас оскорбили, вы что, думаете? Нет, вы не думаете, вы в мгновение ока, все, бабах. Но это другой вопрос, вы сдержитесь или не сдержитесь. Это уже другой вопрос. Но реакция последует моментально. Вы даже еще, кстати, знаете, иногда можете даже мозгами не понять, как вас оскорбили, но уже по интонации, по каким-то косвенным признакам, знаете, как бы, как вот почувствовать эту волну агрессии. Вы еще даже не поняли, как, какой там хитрый замысел, но вот уже его поняли, ну, как бы его почувствовали, и вы еще, и вас уже заведомо к этому явлению или этому человеку негатив, вы хотите его испепелить, да? И вопрос в том, умеете, сумеете ли вы сдержаться, либо тут же, значит, смахнете, знаете, комар сел и начал у вас кровь пить. Понимаете, да? И ну раз вы его смахиваете, даже не задумавшись, у вас возникает ярость, что какая-то сволочь, я прошу прощения, кровь у вас сосет. И иногда вы бессознательно его смахиваете. Вот. Ну, говорят, что в Индии была такая... Такое течение джайнов, которые нет, позволяли себя кровь сосать. Они считали, что нельзя причинять вред ни одному живому существу. Вообще, самая лучшая смерть – это позволить им тебя съесть. Вот. Но своего рода крайность, хотя не такая уж глупая, если вы действительно серьезно изучите это учение. Это действительно высочайшее учение, ну как любое высочайшее оно было впоследствии. Самым безобразным образом, значит, искажено, неправильно понято и неправильно трактуемо, и практики пошли все твои. Что, то есть, как говорится, тебя едят, а ты еще им приятного аппетита говоришь. Вот. Во всяком случае, если уж тебя едят, то ты должен отдавать отчет, для чего тебя. Послужит ли это высшей цели. Если послужит, то да, пускай едят. А если же нет, то, в общем-то, если вы смахнете этого комара, то... Ну, то есть, есть ли какой-то высший смысл в этом всем? А последователи вот извратили, в общем-то, потом просто уже... Кто бы не пришел пить кровь, пускай пьет. А, значит, так вот, обратная сторона, вот негативная сторона, проявление, то есть все отрицательные качества вытекают из положительных. И так устроен каждый центр. У каждого центра, все те, которые мы рассмотрели с вами, есть как бы два набора качеств. Одни качества положительные, другие качества отрицательные. Но в каком плане положительные и отрицательные? Все относительно, безусловно. И в абсолютном смысле это двое абсолютно одинаковых качеств. То есть никто не может сказать, оно отрицательное или положительное. Ну вот, свойство манипуры, свойство, значит, вот, пупочного центра сжигать все опасности еще на подходе, не разбираясь, да? Знаете, это как на Диком Западе. То есть ковбой сперва стреляет, а потом смотрит, кто в него целился. Ну, то есть, до известной степени это работает, потому что иначе будет поздно. Знаете, а чума это у меня там завелась или не чума, или это просто так, вот, добренький микроб там. Кишечная палочка добрая помогает мне, значит, там что-то, пищеварение, да? Значит, в этом отношении чакры на вот этом уровне, соответственно, проявления вот этого, они не будут рассуждать особо. Особо не будут рассуждать. Вот, другое дело, что бывают разные ситуации, где действительно надо было сдержаться, а мы не сдерживались. Так вот, тот факт, что мы умеем самозащищаться, как отрицательная сторона, дает то, что мы умеем нападать. Понимаете, да? И так на самом деле все-все высшие эти центры высшие более, они как бы имеют два набора качеств. Который, собственно, не два набора, а один и тот же набор. И только лишь вопрос, где мы его применяем. Знаете, вот разум, мы рассматривали с вами первый центр, он, с одной стороны, умеет все делить и изучать, так сказать, по винтикам разбирать и понимать. Но, с другой стороны, он иногда не видит целом, потому что все по винтикам разбирает. Знаете, за деревьями леса не видит. И все остальные, мы центром речи можем, ну, у каждого есть, да, то есть мы можем словом человека спасти, а можем словом вообще все разрушить, вообще все в ноль разрушить. Вот на самом деле у меня был такой случай, вот в бизнесе самая страшная вещь — это болтуны. Вот есть люди, которые никогда не станут успешными бизнесменами, потому что они не контролируют свой язык. Потому что им кажется, почему? У них несерьезное к этому отношение. Они не понимают, что до известной степени ты можешь языком своим что-то создать, а на определенной стадии ты этим же самым языком начинаешь все в ноль разрушать. И понятно, это не отрицательный язык, это наше неумение пользоваться. Сердечный центр, центр любви. Но тут же возникает и все отрицательные там качества, связанные с любовью. Там. А если еще там какие-то сложные процессы с более высшими центрами, то там и полный набор, и жадность, не жадность, в смысле, и ревность, и зависть, и все, и все, и все. То есть, с одной стороны, как бы, вот, это не отрицательные стороны. Поэтому в этом смысле отрицательного нет ничего. Любая эмоция, которая у вас есть, она в потенциале уже в себе содержит что-то положительное. Точнее, это одно и то же. Но вернемся мы к пупочному центру. Итак, отрицательная сторона — это умение нападать, подчинять, порабощать, это умение держать вот ситуацию. Как правило, люди с развитым пупочным центром — это очень хорошие руководители. Почему? Всегда найдется пара-тройка болтунов, которые заболтают даже самое прекрасное начинание. Или просто тупиц, или просто ленивых людей. Ну, знаете, в любом коллективе это всегда такое бывает. И если ты не будешь их держать, чтобы где-то даже боялись, то любое дело развалится просто в ноль. Просто в ноль. И отличие хорошего руководителя от плохого руководителя только лишь в том, до какой грани он может пользоваться вот этим естественным, естественной способностью сдерживать. Он где-то в известной степени, любой руководитель, переходит свои границы. Он уже начинает управлять другими людьми. Это как бы уже, в общем-то, не совсем его вотчина. Но если люди добровольно, ну, принимают его, так сказать, направляющую роль, то это очень необходимо, потому что человек, может быть, к пропасти идет, его надо остановить. То есть, и вот эта вот способность управлять, эта способность держать все окружение в известной степени дисциплине, без него никак нельзя. Если на корабле не будет капитана, это до первого, там, не знаю, там, до первой мели корабль плывет. Или там до первой попойки в каком-нибудь там портовом городке. Так вот, хороший руководитель и плохой руководитель, и тот, и другой пользуются этой мощью. Мощью огня держать всех в подчинении. Держать в известном даже страхе держать. Но вопрос хорошего от плохого заключается только в том, что хороший пользуется этим по делу, а плохой этим иногда его без дела. И есть третий тип людей, которые вообще не руководители. Знаете, вот есть как бы три типа людей. Хороший руководитель, плохой руководитель и вообще не руководитель. Хороший руководитель — это когда все трудятся, все процветает, все счастливы и все признают авторитет. Плохой руководитель — когда все трудятся, все процветает, но руководителя не любят. Боятся, выполняют, но не любят. Почему? Жесткие, иной раз даже незаслуженно жесткие. Ну и третий тип — это вообще не руководители. Он может быть добрый, он может быть отзывчивый, он может быть там сам вообще, но он никакой. Он не может удержать людей, и это не его вина. Это просто не его. У него, может быть, более высшие центры развиты. Может быть, и не надо это. Может быть, ну это же ведь вопрос такой, так сказать, какую роль мы хотим играть в этой жизни. Но так как учение йоги говорит, что каждая личность должна быть развита гармонично, что если даже вам не нравится быть руководителем, вы должны хотя бы уметь это делать. Может быть, вы никогда этим не воспользуетесь, но если вы не, ну, как бы, не развиваетесь,